Замаскованная Анна. Отбор женихов для волчицы лунного князя. Глава первая. Как поживает Галина? Страшный вопрос, наконец, задан, и на языке оседает горечь невыплаканных слез. Краем глаза вижу, как сжимаются на руле пальцы Михаила. Черным полотном несется мимо лес, и единственный свет — отблески фар его Ауди, ложащиеся на помрачневшее любимое лицо. «Не понимаю, о ком ты». Стальные нотки в голосе Михаила выдают раздражение слишком сильное для ошибочного вопроса. «Это какая-нибудь сотрудница?» Сердце разрывается, но я шепчу немеющими губами. «Твоя жена. И дети, которых у тебя якобы нет, тоже как поживают?» Он кривится, а я тысячный раз говорю себе, какая дура, что поверила, будто красивый молодой человек с зарплатой в полмиллиона может быть свободен. Однозначно дура. «Вот зачем ты все это узнавала?» — Михаил ударяет по рулю. «Трудно было не совать нос в чужие дела». «Чужие?» Дыхание перехватывает, я выгибаюсь на сидении. Мне тесно, невыносимо рядом с ним. Невыносимо осознавать, что он лгал, и все его слова любви — обман, и я трусиха, потому что вместо того, чтобы сразу спросить, села в машину. И, нелепо надеясь, что все обойдется, ехала целый час, прежде чем выдавила проклятый вопрос. «Поворачивай». Молю я, и слезы подкатывают, но не могут пролиться. «Поворачивай». «Не истери». Судорожно дергаю кнопку, и в приоткрывшееся окно врывается ночной воздух. Комар ударяет самой нос и уносится на Михаила. Я впиваюсь в душащий меня ремень. «Не истери, кому говорю?» Косой взгляд Михаила полон ярости. Он снова смотрит на дорогу, кусает губу. На меня накатывает странная апатия. Я обмикаю, смотрю, как золотой свет фар высекает из тьмы искры трепещущих на ветру листочков. Стволы, серое полотно дороги с проплешинами заплаток. В висок бьет ветер, свистит о край стекла. А мне нечем дышать, и голова разрывается. А знаешь, даже хорошо, что ты теперь знаешь. Михаил нащупывает сбоку сигареты и вытряхивает одну. Сжимая ее уголком губ, глухо продолжает. Меньше проблем. Давай так. Я оплачиваю хату, нижнее белье, платье в месяц, шубу за зиму. Ну, там всякие пубрякушки на праздники, само собой, и недельный отпуск со мной за границей. Ну и рестораны, да. Если будешь лапочкой через полгода, подарю машину. Но только сразу предупреждаю. Если забеременеешь, на помощь не рассчитывай. У меня официалка 20 косарей, алименты будут мизерными. Господи, как же тошно, как не хочется это слышать. Заткнуть бы уши, да не поможет. Михаил снова косится на меня и разжигает сигарету прикуривателем. Выпустив первую струю дыма, интересуется. Согласна? Ошарашенно смотрю на него. «Плюсом десятку в месяц подкидывать», — продолжает он. «И еще, будешь регулярно медосмотры проходить, чтобы я от тебя чего не подцепил». Как я не раскусила его раньше? Как могла поверить словам о невероятной страсти, любви, о желании вечно быть со мной? Он же... Давай, Тамар, решай скорее. «А то что?» — бесцветно уточняю я. «Вроде еще живу, функционирую, мысли крутятся, но такая пустота внутри...» Так стискивает грудь, что кажется, я кукла, призрак, нечто мертвое. И поэтому у меня даже слезы не текут, только холод по всему одеревеневшему телу. Ауди резко тормозит, меня чуть дергает вперед, а Михаил смотрит на меня, улыбается своей очаровательной улыбкой, от которой на гладко выбритых щеках появляются ямочки, и ласково обещает. «А то высажу». Невыносимо. Рывком открываю дверь. «Стой, я пошутил!» Судорожно вдыхаю влажный ночной воздух. «Ку-ку, ку-ку!» — долбит по мозгам кукушка. Запахи и звуки ночного леса, пытаюсь удержаться за них, чтобы не чувствовать, не видеть перед мысленным взглядом фотографии из Фейсбука Мишиной жены. Они обнимаются, целуются, на шашлыках с друзьями, под пальмой на море. Миша держит на руках так похожего на него мальчишку и гордо улыбается. Как же глупо я надеялась, что это ошибка, что просто похожий человек, но... поднимаюсь с сиденья. Тошно, так тошно, даже физически. А Михаил уже передо мной, сжимает мои плечи, твердит. «Ну успокойся же, успокойся!» Он сдвигает меня в сторону, притискивает к задней двери. «Со всеми бывает!» Его руки тянут подол платья. Губы касаются моих губ. Язык скользит в рот, а перед моим мысленным взглядом стоит фотография семейного застолья. И Михаил, сейчас жарко прижимающий меня, раздвигающий коленом ноги, на этом колене держит дочь, а на другом — сына. И жена, склонив голову Михаилу на плечо, обнимает его и детей. Упираюсь руками в широкую грудь, отворачиваюсь, освобождая рот от глубокого поцелуя. Михаил зарывается пальцами в волосы у меня на затылке, пытается поймать губы, шепчет: «Успокойся, просто успокойся. У нас есть 2 дня, в гостинице я тебя успокою». «У тебя жена!» «Ну и что? Я же мужчина, мне надо!» «Как же отвратительно, невыносимо отвратительно!» «Нет-нет-нет!» Отталкиваю его сильнее. Нарастает гул. За деревьями вспыхивает свет. Через мгновение мимо проносится автомобиль. Нас ударяет горячим пыльным воздухом. «Не дури!» Михаил под подолом находит трусы и тянет их вниз. «Я хочу тебя, слышишь? Хочу прямо сейчас. Давай же! Ну!» Одной рукой он начинает расстегивать ширинку. «Я так долго этого ждал. Давай сейчас закрепим наше перемирие. А потом в гостинице еще...» Кажется, он серьезно. «Как можно быть такой свиньей? У тебя жена, дети!» «Да что ты заладила? Жена, жена! Не твое дело!» Ухватив меня за плечо, он пытается развернуть меня спиной к себе, толкает к капоту. «Давай решим все как взрослые нормальные люди. Ты моя любовница, я твой любовник, все». Упираюсь, и он закатывает глаза. «Ну, давай еще абонемент тебе в спа-салон куплю. Но ты цену-то себе слишком не набивай, а то посговорчивее найду». «Что ты так на меня смотришь? Надеялась, больше предложу?» «Так больше ты не стоишь? Ни одна соска не стоит». Ладонь обжигает болью, и только по этой боли и красноте на его щеке понимаю, что ударила, на эмоциях. Его глаза кажутся черными, губы изгибаются. От удара меня швыряет в сторону, вместе с щекой обжигает макушку. Михаил тянет за волосы. «Ты что творишь, сучка? Ты...» Его перекошенное лицо оказывается перед моим. Михаил одергивает меня от машины. Щелкнув блокиратором, захлопывая дверцу пассажирского сиденья. «Как хочешь», — рычит Михаил. «Истеричка! Сумасшедшая!» Оттолкнув меня к кустам, он обходит машину, садится на водительское сиденье. Ауди срывается с места и уносится вдаль, сияя красными огнями. Провожаю взглядом этот яростный отблеск. Так гадко и пусто, что не сразу понимаю. Михаил оставил меня одну без денег и документов. На лесной дороге, ночью. Точно ледяной душ, обрушивается страх. А я прокручиваю в голове сказанное. Те фотографии, фотографии счастливой семьи. Михаил ведь знал, что я хочу семью, но собирался кормить бессмысленными обещаниями. Боже, как в душе пусто. Кажется, даже встреча с маньяком сейчас не огорчит. В этом странном оцепенении разворачиваюсь назад, к городу. Желтоватые отблески его марева видны над острыми макушками елей. Далеко. Как хорошо, что босоножки почти без каблука. Ветер крепчает, и завеса облаков распахивается, выпуская на землю свет луны. В глубине застывшей души теплится надежда, что Михаил вернется, и от этого противно. Как и отвратительно в своей слабости. Будто не в силах сама добраться до города, будто нельзя в случае опасности спрятаться в кустах. Впрочем, ни одной машины не проехало. Словно никого нет, даже птицы с насекомыми притихли, что вообще-то странно, но мне все равно. Иду, считая шаги, чтобы не вспоминать о том, как Михаил ухаживал за мной в офисе, о наших совместных обедах, о встречах в бассейне, где я любовалась его крепким телом. Вспышка белого света озаряет поворот. Там что-то трещит. Хрип. Вскрик. Ныряю за куст. Из-за поворота на дорогу выскакивает белое пятно, несется на меня. Исчезает во тьме набежавшей тени. Шелестят деревья. Лунный свет вспыхивает вновь. На меня бежит белоснежная собака, вся в крови. Следом стелятся 2 серые тени. Вскидываю руки, закрываясь. «Мимо! Пробеги мимо!» — молю я. Зверь взвивается в воздух, летит на меня. Огромная распахнутая пасть. В лунном свете блестят зубы. Смыкаются на запястье. От удара в грудь, падая назад, успеваю подумать, что это, наверное, сон. Ведь я совсем не чувствую боли. Все застилает лунный свет. Сотрясающий тело удар по затылку, и все пропадает во тьме. Ноет затылок. Страшно, протяжно. И спина. Плечи, грудь, а вокруг поют птицы. Надо мной темно-фиолетовое предрассветное небо и неестественно огромная луна. Холодно, как же холодно! И руку... Осторожно поднимаю прокушенную руку, вся в запекшейся, отшелушивающейся крови. Следы зубов покрыты корочками. Удивительно, какие они аккуратные. Думала, всю раздерут. И неожиданно я жива. Приподнимаюсь. Деревья вокруг качаются, закручиваются, но я сажусь и тут же окаменеваю. Рядом лежит белокурая девушка с черным кругом на лбу. Первый миг кажется, она в коричневом платье, рвано прикрывающем кожу. Но потом приходит осознание. Это запекшаяся кровь. Вот девушка вся исцарапана и изгрызена. Чуть поодаль лежит голый мужчина с перегрызенным горлом. Грязная нога еще одного торчит из куста на обочине. Осторожно касаюсь пальцев девушки. Ледяные. Мертва. Чья-то оргия кончилась плохо. Медленно ложусь на землю под око фантастической луны. Похоже, компания решила повеселиться в лесу, но на них напали дикие собаки. Или волки. Это настолько невероятно и дико, что просто не верится. Холод земли проникает в мышцы, мешает уснуть, провалиться в небытие до появления какой-нибудь машины. Должен же кто-нибудь по дороге поехать. Увидеть меня и вызвать скорую. Небо надо мной все такое же сумрачное, а луна? Что за оптический эффект сделал ее такой огромной? Дышать тяжело, словно неведомая сила выгибает тело, тянет куда-то, а виски стискивает боль, расползается каленым обручем, сливается ко лбу. Лежать невозможно, и я приподнимаюсь на локтях. Асфальт колет руки. Осмотрев свои неподвижные ноги, поднимаю взгляд, но марево города над деревьями не разливается. Медленно поворачиваюсь, и сзади марева нет. А ведь еще рано выключать фонари. Падала я на спину, значит, город должен быть по направлению ног. Медленно встаю. Голова кружится. Боль пульсирует в затылке. Наверное, у меня сотрясение, но если помощь не идет ко мне, придется самой идти к помощи. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я могу пройти десятки километров, я бы усомнилась. Несмотря на регулярные занятия в спортзале. Но я иду километр за километром по удивительно безлюдной дороге, местами затянутой туманом, словно в каком-нибудь ужастике. И поля с массивами перелесков выглядят загадочно и страшно. Машин нет. Не настал ли случаем апокалипсис? Эта мысль все чаще меня посещает, а потом я вхожу в плотную дымку тумана. Он влажно обнимает меня. Вижу только пятачок дороги под ногами. Шаг за шагом продвигаюсь в молочной белизне, молясь, чтобы на меня не наехала машина, о скорейшем возвращении домой, о выходе из этого пугающего киселя. Туман кончается так же резко, как начался. Я выныриваю в теплый воздух, все вокруг залито холодно-красными лучами рассвета, а впереди серым нагромождением в россыпи желтых огоньков лежит город. Оборачиваюсь, туман уползает под деревья, точно живой. Это из-за солнца, он просто растворяется из-за солнца. Лучи прогревают воздух, и крупицы воды оседают на траву, уверяю себя. Капельки росы бриллиантами мерцают на грязной траве обочины, на последнем поле перед пригородом. Луна обычного размера едва видна на светлеющем небе. И я направляюсь в город, стараясь не думать об этом жутком тумане, о трупах на дороге, которые могли померещиться от удара по голове. В висках ритмично пульсирует боль. Отзывается во лбу. А я иду, иду вперед, и там, впереди, на развилках мостов, носятся автомобили, убегая на трассу или с нее врываясь в город. Туман будто остается в моей голове, все воспринимается урывками. Вот я иду по дороге. Вот стою на покосившейся остановке, хотя понимаю, что без денег меня не повезут. Но вот я качаюсь на продавленном сиденье пазика. А мимо бегут городские остановки, и с неба смотрит призрачная луна. Вот выхожу на остановке, и старушка-контролёр, придерживая меня за руку, обеспокоенно спрашивает. «Ты до дома-то дойдёшь? Может, скорую?» «У меня больница рядом», — шепчу каким-то не своим голосом, закрываю глаза. И вдруг иду по двору своего дома. Лифт с процарапанной на двери знаменитой надписью из трёх букв. Чёрная 13 на круглом белом ярлычке на двери квартиры. Осознание, что ключ от моего дома у Михаила, но запасной есть у соседки. Наконец я смотрю на свою заправленную покрывалом с Эйфелевой башней постель.
Бип-бип, бип-бип, бип-бип-бип-бип, бип-бип-бип-бип, бип.
Звук выдирает из забытья. Сквозь жалюзи лезут полосы солнечного света, падают на туалетный столик, рикошетят в кровать. Я раздета. Сажусь, и тёмные пряди соскальзывают с плеч на колени. Во лбу ещё пульсирует боль, но затылок не болит. Больше ничего не болит. Неужели ночь в лесу и трупы лишь приснились? Но так реалистично. Поднимаю руку и застываю. Белые точечки в местах укуса достаточно ярко выделяются на коже, чтобы их нельзя было списать на игру воображения. Совершенно чёткий след укуса собачьей пасти. Или волчьей. Я словно в ужастике про оборотней, нервно усмехаюсь. Но совсем не смешно, вот совершенно. Спускаю ноги с кровати и наступаю на платье. Ткань в тёмных пятнах засохшей крови. Дыхание перехватывает. Я резко перепрыгиваю через него и несусь в кухню. Нет, этого не может быть. Это можно как-то разумно объяснить. Я могла просто пораниться. Господи, если бы кто только знал, как я хочу получить этому разумное объяснение.
Бип-бип, 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 бип-бип.
Снова начинает пиликать старый телефон, который за долгое держание заряда не ушёл в утиль, а остался будильником. И если звенит будильник, значит, сейчас как минимум понедельник. С Михаилом я уезжала в пятницу вечером. Куда исчезли из памяти 2 дня? Запускаю пальцы в волосы на затылке, ощупываю череп, но ни следа удара. Снова звенит будильник. И ещё раз. Для начальницы даже укус оборотня не станет достойной причиной опоздания. Представить объяснительную с таким поводом я вовсе не могу, и тривиальная необходимость идти на работу вытаскивает меня из пучин всей этой мистики. Просто надо спешить в офис. Надо зарабатывать деньги. Потому что даже оборотням нужно есть, а я всего лишь ушибленный на всю голову человек. Мне и подавно следует заботиться о хлебе насущном. Душ, быстрый завтрак почти просроченным йогуртом, макияж, выбор костюма из 3 возможных, укладка волос в пучок — это помогает отложить мысли о страшном на потом. Стараюсь не думать об отсутствующих вещах, шраме на руке и пропущенных памятью днях. Почти вовремя выхожу из квартиры и вставляю запасной ключ. Привычно щёлкает замок. Первым меня настигает сладкий запах дешёвой туалетной воды. Просто удушающе тошнотворный.
«Милочка!»
Тягучий прокуренный голос приходит вторым. Вытащив ключ, поворачиваюсь. Антонина Петровна, 55 лет от роду, смотрит на меня через грозный прищур густо обведённых глаз. Яркий макияж и выкрашенная в жгучий чёрный копна волос придают ей сходство с ведьмой. «И вам доброго утра!» Направляюсь к лестнице, но соседка сверху перегораживает проход телом в ярко-красно растянутом костюме, одной рукой сжимает перила, другой упирается в стену.
«Милочка, если вы не в курсе, то вынуждена вас просветить». После 11 часов нужно соблюдать тишину. И если вы впредь будете позволять себе так орать и стонать, я напишу заявление, что у вас притон.
Надеюсь, у неё были галлюцинации. Или она всё придумала. Но у меня мурашки ползут по спине, а лицо холодеет. Не понимаю, о чём вы. Шагаю к ней в надежде, что Антонина Петровна посторонится. Но она стоит шлагбаумом.
Милочка, я не закончила.
Зато я закончила. Дайте мне пройти.
Ты не поняла. Трахайся со своим хахалем в другом месте, а здесь приличный дом.
В этот раз маска интеллигентности слетает удивительно быстро. Не знаю, кто наступил на хвост соседушке, но чтоб этому человеку чихалось и кашлялось. Дайте пройти. Требую я, но голос подрагивает. Я только вернулась. В выходные меня дома не было.
Дома её не было, хах! Качает головой Антонина Петровна. Кто ж концерты в твоей квартире устраивал, если не ты?
Сердце стынет, но я отвечаю почти твёрдо. «Не знаю, возможно, кто-то из соседей слишком громко слушал фильмы для взрослых».
Поджав ярко-красные губы, Антонина Петровна сверлит меня придирчивым взглядом. Кажется, мысль о фильмах ей в голову не приходила. «Иван!» — опуская руки, цедит она. «Мальчишка один дома остался, пока родители на даче. Так, значит, он английским с репетитором занимается». Проскальзываю мимо, но успеваю преодолеть лишь 5 ступеней, когда до Антонины Петровны доходит. «Так его квартира далеко. Я бы не услышала». Бегу вниз, не слушая несущиеся в спину угрозы вызвать полицию, и просто очень надеюсь, что крики издавала не я, иначе вместо полиции может потребоваться вызвать скорую, психиатрическую. Вырываюсь из подъезда во влажную прохладу улицы. Воздух, с ночи пропитанный ароматами цветов и растений, уже подпорчен запахами выхлопных газов. Привычный городской гул разливается вокруг, принося в трепыхающееся сердце успокоение. Глубоко дыша, уверяю себя, со мной все хорошо. Вот заберу у Михаила кредитку и посещу врача. Наверняка провал в памяти связан с ударом по затылку. Я просто упала. Еще раз вдохнув и выдохнув, спешу к остановке. А Антонина Петровна причитает о безнравственности молодежи. Поездка в маршрутке только усиливает головную боль и дурное настроение. Как назло, все пассажиры — сильно надушенные любители духоты, вопящие из-за малейшей попытки приоткрыть окно. Вырываюсь из этого смрада, чуть не плача от облегчения. К серому зданию, на третьем этаже которого располагается мое рабочее место, спешат опаздывающие сотрудники. Я вливаюсь в поток людей в темных деловых костюмах и белых рубашках. Стеклянные двери пропускают в холл, в запах потных тел и самого разнообразного парфюма. Привычно кивнув охраннику, направляюсь к лестнице. Всегда поднимаюсь сама, так лучше для фигуры. Мелькание серых ступеней помогает настроиться на рабочий лад. Выныриваю в длинный коридор с множеством дверей. Этаж гудит, бегают девчонки и женщины с чашками, из курилки выползают жертвы табачного бога. Мой обыденный мир. Наш офис — типовая светлая коробка с 8 заваленными бумагами столами, с бойлером и столиком, уставленным чашками и печеньями. Резкий синтетический запах клубники ударяет в нос. На столе, возле двери, где трудится беременная Маша, среди бумаг благоухает нарезанный рулет с клубникой. Темно-красные кляксы начинки на лезвии ножа мало напоминают кровь, но в памяти до боли резко вырисовываются трупы на дороге. В горле стоит ком, в глазах темнеет. «Тамарик, привет! Дорогу, дорогу пузожителю!» Маша легонько подталкивает меня в спину, и я по широкому проходу направляюсь к своему столу у окна. Следом за ней в офис вносят запах табака Катерина и Наталья. Увы, они сидят рядом со мной, и каждое утро начинается не слишком приятно. Сразу приоткрываю окно. Пусть лучше дует в спину. Еще лучше было бы запустить кондиционер, но Маша наслушалась о нем страшилок и на любую попытку включить адскую машину убийства ударяется в слезы. Едва оказавшись за столом, включаю компьютер. Он отзывается тихим урчанием. «Ух ты!» Стоящая у окна Катерина буквально вжимается в стекло. «О-о-о!» — поддерживает ее наливавшая чай Наталья. «Что там?» — подрывается Маша. Разворачиваюсь, пытаясь понять, что так заинтересовало коллег. Подозревая, что впечатлили их отнюдь не 3 черных тонированных хаммера, встаю и наклоняюсь к стеклу. Перед зданием 5 мужчин в черной коже и темных очках. Рядом с ними 2 белоснежных пса в сверкающих стразами широких ошейниках. «Интересные клиенты!» — Катерина завистливо вздыхает. Пятерка исчезает из виду. Представляю, как возмущается охранник намерением провести собак, но уверена, пропустить придется. Клиентам с такими тачками в мелочах не отказывают, и никто не посмотрит, что рабочий день не начался, обслужат по полной программе, ведь деньги решают все. Поворачиваюсь к компьютеру, картинка с розами на рабочем столе желает удачного дня. Скайп выдает информацию о 5 сообщениях. Рабочий день начинается, надо только заварить кофе и... В коридоре раздается тонкий визг. Что-то разбивается. Хлопают двери. Маша хватается за живот и пятится в угол. В раскрытую дверь суются 2 белые морды, тянут носы. Желтые глаза следят за мной. Животные вальяжно заходят в кабинет. Теперь пятятся и Наталья с Катериной, а я отталкиваюсь от стола, и кресло катится к окну, щелкает о подоконник. Следом за животными в офис шагает высоченный мужчина в кожаной одежде.